Тема, которую мы с вами сегодня будем обсуждать, очень сложная и очень большая. В рамках нее нам придется затронуть очень разные направления, начиная от греческой философии до индийской философии, немного гностицизма, апокрифов. Так мы попытаемся взглянуть на предмет нашего сегодняшнего обсуждения как с богословской стороны, так и со стороны критики, которая присутствовала в рамках восточных разных направлений. Говорить мы с вами сегодня будем о таких учениях, как карма и реинкарнация. Я сразу хочу четко обозначить основную специфику подачи материала, который я вам сегодня буду давать. Все дело в том, что мы не ставим с вами цели полемизировать с буддистами, традиционными индуистами. Мы ставим своей целью полемизировать с теми, кого называют оккультистами, нью-эйджерами, то есть агни-йога, антропософия, теософия и так далее. Это будет главный наш предмет полемического изучения. И аргументы, которые я вам буду приводить, будут направлены прежде всего против вот этих оккультистов. Почему? Ну, потому что, понимаете, чтобы полемизировать в рамках систем, например, индусских, ну, я вам просто могу сказать, индуизм был построен вообще на полемике. Они аргументацию отрабатывали тысячелетия. Это та мощнейшая школа, чтобы войти и понять, нужно потратить много лет своей жизни глубокого, серьезного изучения. Но у нас, практически в нашей стране, мы не сталкиваемся с традиционными, ни джайнами, буддисты еще более-менее присутствуют, хотя, в принципе, тоже в основном только одно из направлений в большинстве своем присутствует, это махаяновский, так сказать, буддизм, даже конкретная школа Далай-ламы. Гелугпа. Ну, у нас в рамках наших занятий нету религиоведческих чисто, посвященных религиям занятий. По крайней мере, в этом году, может, в следующем мы что-нибудь организуем. А пока все-таки у нас этого нет. И поэтому я буду вам давать материал именно для полемики с эзотериками. Если я вам задам вопрос, что такое карма, реинкарнация, что вы мне могли бы сказать? Что это такое в вашем понимании?
Карма в переводе означает действие. Это значит, как аукнется, так и откликнется принцип. Плохо сделал, значит, тебе обратно обернется. Реинкарнация – это вера в переселение душ. Вот сейчас я, Наталья Николаевна Моторина, да, женщина, потом, допустим, буду делать много хороших дел, стану мужчиной, Иван Ивановичем Ивановым. Да.
Это надо заслужить.
Мне кажется, мужчину это круче.
Говорили, что можно в камень таким образом.
Ну да, есть такие направления.
А если много буду делать плохое, стану кошкой или камнем.
Понятно. Все согласны, что примерно вот такое представление.
Реинкарнация – это переселение душ.
Ну да, вот, в классически популярном варианте. Вот то,
причем
что
самое интересное,
карма – это нравственный закон.
Нет, вот здесь уже сразу ошибка, это не нравственный закон. Это закон, но не нравственный. Карма как раз нравственным законом никаким абсолютно не имеет значения. Тогда можно говорить так, что если я подбросил вверх камень, он упал мне на головку, это нравственный закон, карма меня наказала. Это закон физики, но физика не является нравственной категорией. Но об этом мы сегодня тоже еще поговорим. Ну, прежде чем я перейду конкретно к чтению лекции, я хочу вам зачитать названия материалов, которых вы можете почитать, которых я вам рекомендую для самостоятельного изучения. У меня на сайте apologet.orthodox.ru есть раздел, который так и называется – «Реинкарнация». Там очень много работ, я вам рекомендую несколько. Ну, прежде всего, это книгу диакона Андрея Кураева «Раннее христианство и переселение душ». Диакон Андрей Кураев «Раннее христианство и переселение душ». Диакон Андрей Кураев «Раннее христианство и переселение душ». Вторая статья, которую вы там найдете, Шохин «Учение о реинкарнации и карме. Заметки востоковеда». Шохин «Учение о реинкарнации и карме. Заметки востоковеда». Шохин «Учение о реинкарнации и карме. Заметки востоковеда». Юрий Максимов «Православные святые о реинкарнации». Юрий Максимов «Православные святые о реинкарнации. Православные святые о реинкарнации». Ну и последнее, это моя работа. «Справедливы ли учения о карме и реинкарнации?» «Справедливы ли учения о карме и реинкарнации?» Там есть ряд и других работ, но мне кажется, что вот если вы ознакомитесь с вот этими, то, пожалуй, этого будет достаточно. Все остальное по вашему выбору, если вам вдруг захочется поглубже изучить. Ну, прежде всего, о словах. Как правильно сказала Наталья, карма – это санскритский термин, который в переводе означает действие, деяние. О нем ниже более подробно мы еще поговорим. Как это не покажется парадоксальным, слово «реинкарнация» к санскриту отношения не имеет, и в самой Индии, и, естественно, сами буддисты, имею в виду буддистов, как вот там тибетских буддистов, те, которые у них пользуются европейскими языками, Потому что, в принципе, само слово reincarnation – это английское перевоплощение души после смерти. Корни данного термина относятся к латинскому языку. Как вы понимаете, латинский язык к санскриту не имеет ровным счетом никакого отношения. Среди современных оккультистов, ньюэйджеров, существует стойкое убеждение, что в древности закон реинкарнации и кармы был очень известен, популярным, и что более того, все древние религии учили данному закону. Ну, попытаемся разобраться, насколько данное утверждение соответствует реальной истории древних религий. Начнем с религии Древнего Египта. Наверное, все вы были в Эрмитаже и знаете, что там есть египетский зал. И в этом египетском зале вы видели что? Вы видели мумию. Отсюда сразу возникает очень интересный вопрос. Вот если изучать историю индуизма, мы знаем, что в индуизме, и практику индуизма, мы знаем, что в индуизме тела сжигают. При этом обратите внимание, например, православные христиане кремацию не приветствуют, приветствуется захоронение. А в Древнем Египте, как вы знаете, было еще круче, тела бальзамировали и делали из них мумии. То есть мы максимально стремились к тому, чтобы физическое тело сохранялось. Как вы думаете, вот древним египтянам нечем было заняться? Зачем они бальзамировали, мумифицировали тела?
Они могли поверить, как нам в школе в советской рассказывали, что душа обратно туда вернется.
Вот. Но возникает сразу вопрос, если душа вернется в вот это тело, зачем еще другое? Что у души будет много тел, куда она будет возвращаться, и каждый будет отдельная мумия, и он будет выбирать, в какую мумию веселиться? Действительно, древние египтяне в теорию реинкарнации не верили. Ее просто физически на тот момент не существовало. Религия древних египтян была глубоко магична, а мумии изготовляли для души Ба. Древние египтяне считали, что между душою и физическим телом существует магическая связь. И если, например, у мумии отрубить голову, то душа умрет. И поэтому мумии прятали, поэтому мумии мумифицировали, чтобы они не распались, не истлели. И поэтому древние египтяне не сжигали тела. То есть это носило не просто характер по такого благого пожелания, а это было религиозно мотивированным действием. Египтяне древние считали, что после смерти душа отправляется к так называемым полях камыша, полях Ялу. Место, где душа вечно пребывает и живет примерно как вот на земле, только без страданий, много еды, спокойно, хорошо. Такой был, да, душа без тела. Да. Да, живет. А сама идея о том, что якобы древние египтяне верили в реинкарнацию, возникает только после выявления той работы, о которой я с вами уже беседовал. Это книга Гермеса Трисмегиста «Изумрудная скрижаль». Но опять же, апеллировать к этой книге, говорить о том, что древние египтяне верили в закон реинкарнации, опираясь на эту книгу, тоже некорректно. Почему? Ну, во-первых, потому что создание «Изумрудной скрижали» датируется промежутком между 100 и 300 годами по Рождество Христово, а отнюдь не во времена Древнего Египта. Во-вторых, потому что стилистика рукописи показывает, что она с самого начала писалась на греческом языке, а это не был перевод с египетского языка. И третья причина – в каталогах древнеегипетских храмов и библиотек нет никакого упоминания об изумрудной скрижали. То есть сами древние египтяне данную рукопись никак не кодифицировали, никак ее не определили. То есть, по большому счету, никаких доказательств того, что в Древнем Египте верили в закон перевоплощения, в закон реинкарнации, не существует. Ну а что же происходило в Древнем Вавилоне? В Вавилоне древний вавилонянин также не верил в карму и реинкарнацию. Например, в эпосе о Гильгамеше сказано, цитирую, «В дом мрака жилище Иркалы, в дом, откуда вошедший никогда не выходит, в путь, по которому не выйти обратно, в дом, где живущие лишаются света, где их пища прах и еда их глина, а одеты, как птицы, одеждою крыльев, и света не видят, во тьме обитают, а засовы двери покрыты пылью». То есть, еще раз говорю, после смерти в древнем Вавилоне не было идеи, что душа воплощается в новые тела, а также помещается в зависимости от заслуг. Но в основном у них был такой очень пессимистический взгляд на смерть. В чем-то он даже близок был иудеям, но если иудеи, в принципе, на теорию посмертного существования вообще, в принципе, никакого учения такового не было. Вы, наверное, догадываетесь, почему. Потому что до Христа, в принципе, врата рая были закрыты, и Господь, кроме, если бы он сказал правду, это вызвало бы, кроме бешеного пессимизма, ничего другого. Потому что что вас ждет после смерти? После смерти, независимо от того, грешник ты или не грешник, до Христа вас ждет ад. Коротко и ясно. Ты можешь воровать, убивать, ты можешь быть величайшим праведником, все вы отправитесь в ад. Как вы понимаете, такая идея впечатлить народ не могла. И поэтому в Ветхом Завете фактически о посмертном существовании ничего как такового не говорится. Поэтому еще раз говорю, если в Древнем Египте было очень позитивное отношение к смерти, более того, это была, ну, уже за многие десятилетия до смерти богатые, по крайней мере, египтяне себе старались гробницу сделать, куда мумию можно было положить, то, опять же, в Древнем Вавилоне было очень пессимистическое отношение к смерти, и в реинкарнацию, как я уже сказал, они не верили. Вообще, в принципе, сама теория перевоплощения пришла к нам из индуизма. Но и с индуизмом не все так просто. Все дело в том, что веды, которые являются основным священным писанием индусов, создавали в течение очень большого промежутка времени, ну, наверное, соотносимого с тем промежутком, как создавалось священное писание христиан. Вы понимаете, если мы берем Ветхий Завет, то он писался в течение очень большого промежутка времени. То же самое можно сказать о ведах. Самый древний является Риг-Веда. Так вот, в Риг-Веде никаких намеков на карму и реинкарнацию абсолютно нет. Более того, даже после того, как идея о карме и реинкарнации в индуизме появляется, а происходит это только в 7-6 веке до Рождества Христова, появляется в так называемых Упанишадах. Так вот, до этого времени никакой идеи о том, что карма и реинкарнация была, нет. Ну вот, например, Герман Ольденберг, известный немецкий буддолог и санскритолог, в своей книге «Будда. Его жизнь, учение и община» писал: «В старой вере, выраженной в гимнах Ригведы, чужда была мысль о предстоящих душе после смерти новых странствиях, новых повторениях умирания и рождения». Интересно отметить, что даже после уже того, как идеи кармы и реинкарнации появились в индуизме, отнюдь не все радостно эту идею восприняли. Например, такая философская школа, как Пурва Мимамса, говорила о том, что после смерти ждет нас не перевоплощение, а небесная обитель, то есть некое блаженство на небесах. Ну, что такое Пурва Мимамса в двух буквально словах? Эта школа была основана философом Джаймини, это 4-3 век до Рождества Христова. В этой философской школе основной акцент делался на толковании священного писания, то есть на толковании вед. При этом толкование было очень специфическое, оно было буквалистским. Они отвергали символическое и аллегорическое толкование вед. Они толковали его буквально. Вот как читаю, так и понимаю. Они отрицали существование Бога, отрицали существование богов, говорили, что существует некий первозвук, шабда, как они говорили, этот звук как бы был первоосновой всего. То есть достаточно была такая развитая философская система. Но еще раз говорю, несмотря на то, что она появилась где-то через 3 века после появления учения о карме и реинкарнации в самом индуизме, несмотря на это, она эту идею отвергла. В настоящее время они тоже легли под эту идею, но в течение очень многих веков, несмотря на то, что в Индии вот эта идея уже стала доминирующей, где-то с середины, ну, пожалуй, она начала сильно распространяться с появлением буддизма. До этого, в принципе, и после этого она долго держалась вот за эту идею. Посмертное существование где-то там, на небесах.
Независимо от буддийской практики.
Ну, у них практика была. Понимаете, в Древней Индии практики были глубоко магичные. Это была религия ритуала. Правильное соблюдение ритуала создает накопление, которое вот приводит на небеса. В принципе, те индусы, которые придерживались религии древних вед, прежде всего Риг-Веды, так вот они говорили о том, что человек после смерти отправляется в так называемый мир отцов, Питри-Лока. Но описание Питри-Локи, мира отцов, в ведах дано не было. И поэтому, собственно говоря, что там происходит, как происходит, веды об этом молчали. На самом деле их можно понять, потому что даже если мы берем о христианстве, мы говорим, что вот после смерти мы попадем в рай или ад, но согласитесь, что у нас нет четкого представления, что это такое, что там будет происходить. У нас есть некие догадки, некие отблески истины. Но обрисовать вот так вот подробно ни один христианин вменяемый на себя такую смелость не возьмет. То же самое происходило в Древней Индии, когда признавали, что существует некий мир отцов Питри-Лока. Но что там происходит? Какие там реальность? Веды об этом молчат. Как я уже говорил сегодня, древние иудеи также ничего не слышали о законе перевоплощения. Если мы откроем Ветхий Завет, например, книга Йова, 14 глава, 7-12 стихи, там можно прочитать. «Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут. Если устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, но лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженное. А человек умирает и распадается. Отошел, и где он? Уходят воды из озера, и река иссякает и высыхает. Так человек ляжет и не станет. До скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего. А есть другой стих о том, что происходит с человеком после смерти. Ну, например, книга пророка Даниила, 12 глава, 2 стих. «И многие из спящих прахи земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Обратите внимание, говорится об одном пробуждении, а не о том, что много раз мы будем пробуждаться, потом опять много раз будем засыпать и так далее. То есть, как мы видим, ни в Древнем Египте, ни в Древней Индии, ни в Древнем Вавилоне, ни древние иудеи ничего не знали о карме и реинкарнации. Теперь поговорим с вами немножко об истории появления самих этих понятий и попытаемся более глубоко разобраться, что они из себя представляют. Ну, прежде всего, что же такое карма? Вот я вам сейчас зачитаю определение, данное, так сказать, профессионалами. Карма, санскрит, обряд, действие, деяние. В некоторых религиях Востока, буддизме, индуизме, закон возмездия, по которому в соответствии с совокупностью совершенных человеком поступков, определяется характер у последующего перевоплощения, влияние совершенных действий на настоящее и на последующее существование. Сразу необходимо отметить, что карма есть явление не естественное, а сверхъестественное по своей природе. А что это означает? А означает это прежде всего то, что плоды кармы проистекают и действуют не в рамках одного воплощения, а идут в следующее воплощение. Ну, например, если кто-то из людей, например, начал сильно пить и умер от цирроза печени, это не потому, что карма прошлого воплощения его заставила, а потому что, собственно говоря, он стал алкоголиком. То есть карма – это то, что идет оттуда, то, что мы оттуда перенесли сюда. Некие предпосылки, которые могут развиться, некие зерна. На Востоке вообще любят ассоциации зерна, которые закладываются, которые прорастают. Это зерно, которое в прошлом было заложено, но оно, собственно говоря, может прорасти, но если человек духовной практикой занимается, может и не прорасти. Нужно сразу сказать, что учение о карме стало действительно очень быстро доминирующим, и оно стало определять как космологические, то есть построение о том, что есть во Вселенной, как оно устроено, так и антропологические, природа человека, его устройство, так и сотериологические, то есть учение о спасении, моменты индуизма. Ну, а наибольшее распространение и широкое распространение идеи о карме реинкарнации начинает широко распространяться в той же Индии только после появления буддизма. То есть сама как по себе она возникла фактически еще до буддизма, но мощное распространение начинается только после появления буддийской религии. Потому что буддизм начал очень быстро завоевывать Индию. Так как идею кармы реинкарнации буддисты приняли фактически сразу, другое дело, что она приобрела у них очень специфический, я бы сказал так, оттенок, о чем я далее вам еще расскажу. Но вот они начали это дело вспоминать. До этого, в принципе, идея кармы реинкарнации широко в Индии не была известна. И, в принципе, еще в середине первого века до Рождества Христова это было новое учение, которое, в принципе, которое большинство индусов, которая не верила. Естественно, что с кармой связано следующее учение, это учение о сансаре. Сансара – это единая иерархическая лестница реинкарнации, то есть перевоплощений души. Нужно сразу сказать, что сама идея сансары несет в себе идею безначальности. То есть, если мы говорим о христианстве, мы говорим о чем? Бог – творец мира, и есть некий момент, когда мир возникает. Мы говорим о творении человека, и есть некий момент, когда, согласно христианскому взгляду на этот момент, на мир, возникает человек. В рамках системы реинкарнации нету момента первой точки, откуда она стартовала. И это, кстати, очень большая проблема с точки зрения логики. Потому что получается, что за нами бесконечное пространство времени, за нами бесконечность, которую мы прожили, которая вызывает много логических вопросов, о которых я тоже далее в процессе нашей сегодняшней беседы поговорю. Итак, есть некая, назовем это условно, душой, чтобы вам было более понятно, которая в сансаре по закону кармы перевоплощается и надевает тела, так как мы с вами вот меняем одежду, в зависимости от того, какая погода, куда нам надо идти, где мы находимся. Главная цель любого индуиста – это достижение мокши, достижение освобождения, то есть выйти из колеса сансары и больше не перевоплощаться. Ну, почему вообще возникла идея кармы и реинкарнации, и почему она так хорошо была принята в Индии? Все дело в том, что эта идея, эти учения, они дают очень хорошее объяснение, на первый взгляд, На самом деле там очень много подводных логических лакун, о которых мы тоже далее познакомимся. Так вот, она очень хорошо объясняет происхождение страдания. Почему человек страдает? Да он карму такую заработал. Почему, например, социальное устройство, например, такое, почему, например, одни становятся брахманами, высоко почитаемы, а другие чандалами, неприкасаемыми, которого там может убить любой кшатри, просто потому что он ему не понравился. И то он будет считать это осквернением своего клинка. Да, это ниже животных. Если возникает идея кармы, реинкарнации, легко объяснить, социальное устройство заложено, потому что человек кармически вот предрасположен к этому. Вот он заслужил в этом воплощении. В следующем воплощении, если он будет исполнять свой долг хорошо, он воплотится в следующей касте, более высокой по социальному статусу. Ну и отсюда, естественно, легко объяснить проблему зла. Проблема зла из-за чего? Потому что мы вот плохие поступки совершаем, карма плохая, и карма у нас плохая заставляет совершать другие поступки, подталкивает и так далее. Итак, истоки кармы восходят к ранним Упанишадам, 8-7 век до Рождества Христова. Сразу хочу напомнить, что сами Веды на 10 веков древнее. И поэтому, когда, например, какие-нибудь кришнаиты говорят, что вот карма, реинкарнация – это учение Вед, это не совсем так. Это учение Упанишад. Древние Веды, как я уже сказал, прежде всего Ригведа, ничего о карме, реинкарнации абсолютно не говорит. Что такое Упанишады? Упанишады – это индийские прозаические стихотворные религиозно-философские трактаты, которые относятся к так называемой ведической литературе. Сам термин «упанишады» в переводе санскрита буквально означает «сидение ученика подле учителя». То есть упанишады – это тексты, которые построены в стилистике диалога. У ученика возникает вопрос, он приходит к учителю, он задает вопрос, и учитель ему начинает объяснять. Вообще, в самой Индии упанишады понимаются как вершина в толковании священного писания, то есть вед, понимается как сокровенное знание, доступное только посвященным. Ну, а главный вопрос упанишад – это вопрос личной души и брахмана, бога безличного, и соотношение вот этого атмана, личной души, и этого бога. Существуют разные философские школы, там Адвайта Веданта говорит, что природа души и природа Бога тождественны и ставит свои задачи слиться. Кришнаиты, например, фактически проповедуют идею Вишишта Адвайты, который говорит о том, что природа Бога и человека лишь частично тождественна, частично отлична, что главная задача в Бхакти – служить этому высшему абсолюту. Ну и есть Адвайта Веданта, который вообще говорит, что душа индивидуальная и душа как вот абсолют – это совершенно разные понятия. То есть, еще раз говорю, что даже здесь существует огромное количество школ, и они по очень многим фундаментальным вопросам, как антропологического, так и космологического порядка, они сильно отличаются. Итак, мы видим, что в 7-3 веке учение о карме реинкарнации было достаточно новым. В Хридаранья Упанишаде новое учение о карме реинкарнации было выражено как представление о пути богов, пути огня и пути дыма. Есть карма реинкарнация, и в зависимости от поступков человека, человек мог идти либо по пути огня, либо по пути дыма. Путь огня – это был путь восхождения от земли через солнце в мир брахмана, духовное освобождение. А путь дыма – это через луну возвращение на землю, новое перевоплощение на земле, благодаря чему совершался вот этот круговорот. А был еще третий путь. Третий путь касался тех, кто вообще отрицал вот эти два пути, путь огня и путь дыма, и считалось, что такие люди становятся, как там и было сказано, либо кусачими тварями, либо насекомыми, либо мотыльками. То есть вот первые упанишады разделяли вот такие возможные варианты следствия кармы и реинкарнации. То есть либо ты это принимаешь в зависимости от заслуги, либо сразу в мир брахмана, либо реинкарнация на земле через луну, либо, если ты отвергаешь это учение, вот эти философские системы, ты перевоплощаешься в насекомых, крыс и так далее. В самых, так сказать, нехороших вариантах. Ну, да, по их системе, в принципе, это наше будущее. Ну ничего, будем на одной паутинке висеть. А тут не надо, это мистические откровения. Ну, а первый закон кармы был сформулирован примерно так, я цитирую из Упанишады. Посредством благого действия он становится благим, посредством дурного – дурным, а еще точнее, каково действие и поведение таковым будет, таким он и становится. Очень часто в Упанишадах приводится такой пример, как гусеница, которая переползает с одной травинки на другую, что вот так вот и душа из одного тела переползает в другое тело. Или они еще любили образ горшечника, который из глины может лепить разные. Глина одна, но фигурки, кувшинчики или что он там лепит, могут быть совершенно разные. Такой образ, такую ассоциацию они любили. Интересно, что далее уже по мере развития, например, Чандходгья Упанишаде конкретно конкретизируются следствия кармические. Ну, например, говорится о том, что те, кто следует благому поведению, те воплощаются либо брахманами. А здесь надо пояснить. В индуизме существует так называемая система варна-ашрама дхарма. Суть ее в следующем. Система кастовая. Есть 4 касты. Шудры – рабочие, вайшьи – торговцы, кшатрии – администраторы, начальники, воины и брахманы – духовное сословие, которое отвечает за всю. Брахманы – самый высокий уровень. Есть еще сословие чиндалов, неприкасаемых – это люди, находящиеся, ну, как бы вот, неприкасаемые, к которым относятся очень плохо. Их до сих пор там убивают, насилуют, что только не творят.
Кстати, такой вопрос, а почему неприкасаемые?
Все дело в том, что древний индуизм – это была религия очень ритуалистическая, и были действия, профессии ритуально нечистые. Ну, например, выделка шкур, уборка нечистот. Люди, совершающие ритуально нечистые действия, они нечисты ритуально, их нельзя допускать. Они за системы, они выброшенные системы. Ритуально нечистый человек, ну, понятная, я думаю, идея. Для брахмана прикоснуться к чандалу, это, ему надо потом ритуалы очищения проходить, просто за прикосновение. Они не могут пользоваться одной пищей, одеждой, никогда.
У иудеев
да, есть вот нечто похожее. Очищаться. Брахма пройдет. Да, у них другое представление об этой системе. И они говорят, что в рамках системы вот этой человек становится членом касты по рождению. Вот сейчас, например, существуют кришнаиты, которые там все брахманы, кем только нет. Так вот я еще раз говорю. В рамках традиционного индуизма никакие они не брахманы. Они вообще за пределах кастовой системы. Они люди, отринувшие веру отцов. Помните, как рассказывал отец Олег Стеняев, когда он приехал в Индию с одним кришнаитом, пришли в храм, где Вишну, оттуда вышел индус, который сказал отцу Олегу, тебя, иноверец, я пущу, а тебя, кришнаит, не пущу. Отец Олег удивился и говорит, я христианин, а вот этот человек вроде поклоняется тому же Богу, что и вы. Он говорит, какой же он Богу поклоняется? Он не уважает своих родителей, его родители не были вайшнавами. Он не уважает родителей, он не уважает традицию. Ты уважаешь своих родителей, мы тебя пускаем, а ты не уважаешь, ты не наш, ты уходи. Ну, поэтому на самом деле...
Сразу вопрос возникает.
Да, какой?
Столкновение с иноплеменниками.
В плане иноплеменники.
Ну, вот так вот, там, с мусульманами, с тем, ладно, с христианами.
Воспринимают их как вообще отдельные, понимаете, что буддисты, что мусульмане, что христиане, они вне кастовой системы, это сообщество, живущее по своим законам, на которых законы индуизма не распространяются. Это за пределами, это мир другой, это варварский мир за пределами... вот этого индусского сообщества.
А переходить из касты в касту не могут?
Нет, ну, как бы формально не могут, но если это относится к высшим кастам, и если относится к людям очень богатым, там есть возможности через определенные ритуалы поменять. Если ты кшатрий, при этом очень богатый, очень большой властью обладаешь, ты можешь стать брахманом. Но если ты чиндал, ты никем не станешь, неприкасаемый.
А, неприкасаемый.
То ты никем не станешь.
То есть, если не нет перейти, денег,
не перейти.
И даже если у тебя есть деньги, тоже не так это просто. Придется еще очень сильно постараться. Это очень жестко, очень монолитная система. Очень жестко. У них сейчас в институтах существуют квоты по приему чиндалов. То есть просто, потому что иначе просто не принимают институт. То есть такая система, да. Ну как, например, в Америке там негров надо принимать, иначе или там квоты для женщин или так далее. Было такое. А у них вот для чиндалов квоты приема, потому что иначе карьеры никакой не светит. Просто не примут. Потому что там будут сидеть брахманы, они скажут, ты что, вообще? Ты знаешь свое место, он, как говорится, швабра, иди мой. Все, всю жизнь.
Мы слышали о том, что все-таки они эту систему касты все равно принимают. Как-то они, нет каких-то там волнений, беспорядок.
Ой, там постоянные убийства, волнения, там партии сейчас существуют, которые борются за права. Там на самом деле очень много чего существует, просто у нас об этом мало кто знает. Да, у нас считают, в Индии все замечательно, все там, как говорится, пляшут и танцуют. В Индии очень много проблем. И это примерно то же самое, что проехать по Петербургу, по Невскому проспекту, как красиво, в Эрмитаж зайти, у нас проблем, все замечательно. А жизнь другое. Да. Итак, воплощение в Чхонгодья Упанишаде конкретизируются кармические следствия. То есть тот, кто ведет благое, благостно себя ведет, не нарушает законы, тот может воплотиться в семье брахмана, кшатри, ну, в самом... в плохом случае шудры, но это уже вообще. Ну а те, кто ведет себя дурно, значит, воплощаются в собаку, свинью или бездварного чандалу. Вот они ставят знак равенства свинья и чандал, а это человек. А все дело в том, что мудрецы Упанишад фактически почти ничего не говорили о том, собственно говоря, а кто перевоплощается? Душа это что? Вот кто из одного тела переходит в другое? И так как не было заложено жесткого определения, кто есть тот, кто перевоплощается, это создало большое мировоззренческое поле для спекуляций на этой теме. И основное отличие как раз основных школ, которые далее стали формироваться, это прежде всего вопрос, а кто есть тот, кто перевоплощается? Что есть душа, которая перевоплощается? А может, ее вообще нет? Основные направления были, это, естественно, индуизм, буддизм и джайнизм. Я сразу хочу еще раз напомнить, что уже в те времена были люди, которые не приняли вот эту систему. Кроме уже упоминавшихся мною Пурва-Миманса, были, например, еще последователи Аджита Касакамбала. Это был материалист. То есть материализм возник в Древней Индии, в древности, хотя, ну, их еще называют чарвака, лакаятики. Они считали, что после смерти тело распадается на первые элементы, и по смерти нет никакого, ни хорошего, ни плохого, а значит, нет ни кармы, ни реинкарнации, реинкарнировать нечему и некуда. Но эта идеология достаточно быстро была ликвидирована, и сейчас, в принципе, последователей лакаятики в Индии нету. Мы о них знаем только по писаниям оставшихся у победившихся философских систем, которые рассказывают, во что они верят. Ну, как вот у нас святые отцы рассказывают, например, во что верили некие гностики, хотя, например, их трудов оригинальных, гностических, до нас не дошло. И мы по критическим материалам можем судить, во что верили эти люди. Так и в Индии. Лакаятиков, трудных текстов не дошло, но по текстам критическим, сохранився, можно реанимировать, восстановить вот эту систему. Но она относится уже чисто умозрительно к академической системе. Было еще такое направление Адживики, которое было основателем Махакала Госал. Они отрицали закон кармы, но при этом признавали реинкарнацию. Ну, кто такие Адживики? Это философско-аскетическое движение в Древней Индии. Адживики представляли из себя организацию блуждающих странников. Они никогда не оформились в систему монастырей, и это помешало им выжить, потому что буддизм стал сразу оформляться в систему монастырей, и с социальной точки зрения оказался наиболее живучим, потому что были группы социальные, компактно, мощно развивавшиеся, которые могли свою волю транслировать. А адживики это были просто вот странники. Они себя социально не организовывали, и они просуществовали относительно недолго, потому что, ну, проиграли они идеологические споры, и в организационных победах тоже проиграли. Они вообще считали, что есть некий рок, некая... Ну, опять слово «карма» я не хочу здесь называть, но есть некий рок «судьба». Человек перевоплощается, но перевоплощается не вследствие личных заслуг, то есть я наработал себе карму, а вследствие этого рока, который никак не зависит от поступков человека. Они считали, что перевоплощение души происходит в течение 8 миллионов 400 тысяч мировых периодов. И они считали, что независимо от того, каковы поступки человека, он рано или поздно придет к полному освобождению от колеса перевоплощения, ну просто вот когда срок пройдет. Они даже приводили такой пример, что судьба человека, вот так вот в вечности, похожа на клубок, который бросили. Вот хочешь не хочешь, а он размотается. Так вот здесь, хочешь не хочешь, а вот рано или поздно выйдешь за пределы.
Скотоподобная философия.
Ну, какая есть, такая и есть. Также нужно отметить, что среди тех, кто так или иначе победил в идеологической борьбе, это были прежде всего брахманисты, джайнисты и буддисты, тоже различия в представлениях о карме и реинкарнации были разными. Ну, например, брахманизм. Ну, что такое брахманизм? Брахманизм – это ступень развития религиозного мышления Древней Индии. Она, собственно говоря, предшествовала индуизму. Потому что индуизм, на самом деле, это, ну, если брать по классификации, это ступень развития. На самом деле, были и другие. Брахманизм – это предыдущая индуизму ступень. Именно само слово «брахманизм» происходит от жреческой касты брахманов. То есть людей, которые несли высочайшие вот, как бы, знания, которые аккумулировали, которые изучали веды, и которые несли в себе ритуалистические функции. Ритуал исполняли. Ну и также был целый класс произведений, которые также, религиозных, также называли брахманы. В основных чертах брахманизм был организован примерно в периоде между 8 и 2 века до Рождества Христова. Так вот, брахманисты, в принципе, это и были те люди, которые наиболее близко верили в ту реинкарнацию, которую, ну, большинство людей у нас ее так вот воспринимает. То есть действительно вот есть некая, ну, назовем его, не будем говорить слово душа, они используют термин атман. Вот есть некий атман, который воплощается в разных телах, в сансаре, а вращается из-за своего незнания и из-за своей нечистоты. Ну, прежде всего, нечистоты ритуальной. Вот, естественно, задача преодолеть вот эту нечистоту, преодолеть вот это невежество. Ну, а сам термин сансара восходит к так называемым средним упанишадам, датируемым второй половиной первого тысячелетия до Рождества Христова. Пахкатха упанишаде, не наделенные распознаванием, рассудительностью и чистотой, обречены на постоянное возвращение в сансару, то есть распознавание, рассудительность и чистота. Если у людей не было этих качеств развитых, то человек был обязан перевоплощаться. Следующая система, основателем которой был Джина Махавира, он создал джайнизм. Может быть, вы видели фотографии людей, которые ходят в Индии с повязками на лице, которые насекомых отцеживают и так далее, боятся убить их. Там как бы вот эта идея ненасилия доведена до крайности просто. Помните, я вам говорил о самоумарении голодом? Вот это как раз вот к ним относится. У них вот эта традиция присутствует. И вот эта система была создана Джиной Махавирой. Джина Махавира был кшатрием, принадлежал к касте кшатриев и жил примерно где-то в 6 веке. Махавира, да, Джина Махавира, джайнизм. Жил примерно в 6 веке до Рождества Христова. Джайнизм абсолютизировал идею непричинения вреда, буквально до таких крайностей, что насекомых нельзя убивать. В самой Индии джайны в основном занимаются торговлей, как наиболее такой щадящей системой. И фактически их главная цель – это самосовершенствование души для достижения всеведения, всесилия и вечного блаженства. А всякая душа, которая преодолевает телесную оболочку и достигает нирваны, становится, как они называют, джиной. Термин такой. Вот как Джина Махавира писал о цели. «Когда я страдаю, печалюсь, раскаюсь в чем-либо, слабею, нахожусь в беде или испытываю боль, то я причина этому. И когда другой страдает подобным образом, то он». То есть, если предыдущие, о ком мы с вами говорили, например, о Дживике, верили в рог, то здесь мы видим причина страдания – мои дела. То есть джайны говорили о том, что карма формируется поступками людей. Я – творец своей кармы. Ну, а отличие джайнистской позиции от брахманистской состояло в том, что там было разное отношение к восприятию источника перевоплощения. То есть атман брахманов, он абсолютен, он неизменен. Он не является источником кармических следствий, и он не является тем, кто получает эти кармические следствия. То есть там было еще учение о тонких телах, на которых все это распространяется. То есть вот, а сама душа, она не участвует фактически в этом деле. У брахманов. А у джайнов там уже вот эта душа, она как бы является и той силой, которая вызывает кармические следствия, и та, которая принимает в себя кармические следствия. Она, как они говорили, что карма – это энергия, которая как паутина облепляет душу. Атман – тот, кто не является источником, и тот не тот, кто не пожинает плоды. А в джайнизме учение о том, что их, вот эта джина, и производит кармическое следствие, и пожинает кармические плоды. То есть принципиальное отличие. Обратите как внимание.
Страдает этого брахмана?
Брахман не может страдать, это абсолют.
Брахманом их направление.
А у них там еще есть система тонких тел, на которых все это насаживается. Там большое, на самом деле, учение. Будда. Несомненно, после появления буддизма, учение кармы из достаточно локальных систем стало общеиндийским. Но, опять же, с буддизмом зарекает очень большой вопрос. Все дело в том, что в рамках буддизма отрицается не только существование Бога, но в рамках буддизма отрицается существование души. Все дело в том, что буддисты напрямую опираются на свой личностный опыт и говорят о том, что весь мир, как они говорят, это некий набор, ну, назовем так, сканг, восприятий. Там даже есть такое понятие «дхарма», как некие первые элементы, которые непрерывно меняются. Бытие формируется из набора вот этих сканг, их пять. Это как бы кирпичики, которые соединяются в разной последовательности. И вот бытие – это есть непрерывная трансформация. То есть каждую секунду совокупность сканг меняется, и каждую секунду появляется новая личность. Я, когда начинал читать лекцию, и я, который присутствует в этот момент, это разные «я» в рамках их философии, потому что вот эти дхармы, они стали другими. Непрерывно происходит их замещение, непрерывно происходит их изменение. И, например, вот я читал Тарчинова, известного востоковеда, так он говорит вообще так. Говорить о том, что буддизм признает закон реинкарнации, неправда, потому что нету того, кто перевоплощается. Есть циклическое бытие. И это циклическое бытие связано с циклическим бытием прошлого и приводит такой пример. Вот представьте, вы пришли в бильярд. Один шарик ударяет по другому шарику. Что один шарик передает другому шарику? Он передает ему некому энергию к движению. Так вот и здесь. Вот эти схангхи, вот эта карма, это как бы вот некий удар, который как бы по направлению другие шарики направляют. Но это другие шарики. Это не те же шарики. Там нету понятия о личности вечной. Там нету понятия вечной чаши накоплений, как, например, у агни-йогов, которые, как говорится, непрерывно существуют, или вечное зерно духа, как тоже у них присутствует. То есть у них вообще нету ничего вечного. Бытие – это непрерывная смена, знаете, вот детский вот этот калейдоскоп, вы смотрите, и вот там стекляшки, разные картинки. Нету похожей картинки. Каждую секунду картинка меняется. Она не постоянна, она всегда в трансформации. И нету души, и нету реальности, которая была бы абсолютно. Ее просто нету. И потому нету того, кого-то перевоплощается. И здесь, кстати, возникает очень серьезный вопрос, когда говорят о справедливости кармы. Собственно говоря, нету того, кто пожинает плодов. А значит, говорить о справедливости в рамках, например, буддизма кармы просто глупо. Потому что, например, если следовать этой логике, то я, например, вот сейчас, предположим, я был в другой жизни, ну, я не знаю, камнем. Потому что у буддистов более широкое. То есть, например, если в теософии Агни-йоги последовательный эволюционизм, то в рамках этих систем, возможно, прыгание. Там нет жесткой эволюционной его заданности. Там, в принципе, после человеческого можно стать насекомым. Например, в теософии это невозможно. А там без вопросов. Можно стать насекомым. И что там дальше будет, как говорится, еще большой вопрос, куда ты воплотишься.
За что страдает?
Да, собственно говоря, кто страдает и за что? Но они вообще, как говорят, что само бытие есть страдание, и, собственно говоря, нету состояния нестрадания. То есть сама жизнь есть страдание. И чего вы, собственно говоря, тогда мучаетесь? Вот есть путь к избавлению от страданий, преодолению. Главное, по большому счету, с христианской точки зрения, самоубийство. То есть надо перестать существовать. Меня как я все, меня нету. Я исчезаю. Я нигилируюсь. Нирвана это аннигиляция, меня нет. Я исчезаю.
Интересно, что когда наши европейцы приезжают туда, и если кто-то заболеет, они не спешат его лечить, они собираются и смотрят, они ждут.
Карма, как у него, умрет или не умрет? То есть что мы можем, а какие выводы можем сделать из того, что я вам только что сказал? Прежде всего, учение о карме, реинкарнации отсутствует древних ведов. Не все индийские школы философские приняли это учение, даже когда оно появилось. И даже те учения о карме, реинкарнации, которые в индуизме, буддизме существуют, как видите, они разные, совершенно разные. Ну, те, кто из вас захочет более глубоко разобраться, я вам рекомендую прочитать статью Шохина, которую я вам давал в самом начале, учение о реинкарнации, карме, заметки востоковеда. Теперь поговорим о значении концепции кармы и о критике. Какие критические аргументы против кармы реинкарнации выдвигали? Ну, прежде всего, какое положительное? Что мы можем найти положительного в карме реинкарнации? Ну, прежде всего, необходимо ответить, что это действительно очень серьезная попытка дать этическое представление о мире, дать нравственную оценку тому, что происходит, как бы внести некое понятие справедливости. Это действительно очень хорошая, очень интересная попытка. И также очень интересна мысль сама, что возникает идея о том, что после смерти нечто есть. То есть дается ложный ответ, но сама мысль, что после жизни что-то продолжается, и последствия жизни, они ретранслируются по смерти, она с точки зрения христианского, это абсолютно правильная идея. Ну, естественно, что это учение по своей сути фактически выражает стремление человека к справедливости. Но это понятно. В принципе, и сейчас главный вопрос и главный аргумент в защиту кармы, оно справедливо. Оно объясняет зло, оно объясняет боль, страдания, социальное устройство и так далее. И действительно, вот если глубоко не копаться и вот не знать тех аргументов, которые вы сейчас услышите, кажется логично. Вот каждый, кто заработал, то и получает. И тут же также очень правильная посыл идет о том, что последствия деяний человека – это есть именно последствия деяний человека. То есть очень большой акцент делается на мыслях, устремлениях человека, на поступках. Потому что, собственно говоря, православие говорит тоже о том же, что совокупность наших мыслей, представлений, мировоззрения, устремлений и поступков – это единое целое. К чему мы стремимся, что мы считаем своей системой ценностей, в рамках той системы мы живем, и те поступки мы и совершаем. Ну и также необходимо действительно отметить, что вот система кармы реинкарнации подвигла большое количество индусов к героической жизни, и это надо отметить. Действительно, многие из них были великими подвижниками. Они существовали в рамках, естественно, языческой вот этой системы, но они действительно были великими людьми. И просто так вот взять и отвергнуть, и сказать, что это были все такие плохие, это неправда. Это были очень умные люди, это были в основном, ну, по крайней мере, основатели этих систем, очень достойные люди, и которые действительно очень многое внесли, по крайней мере, в области философской, развития логики, потому что там и логика была очень мощна, там очень мощно полемические школы были развиты, больше даже, чем в Греции, потому что, в принципе, вся древняя индуистская культура религиозная, она вся была построена на полемике, они непрерывно полемизировали друг с другом. У них это было развито и отточено. Современно деградировало. Деградация, насколько мне помнится, по-моему, уже с 17 века начинает идти, так называемая эпоха упадка индуизма, и сейчас Индия находится в деградирующем состоянии. Даже так называемый индуизм, это уже просто... Теперь что мы поговорим об отрицательных аспектах? Несмотря на то, что вроде бы внешне кажется, что идея кармы, реинкарнации являются справедливыми и честными, в рамках ее заложены очень серьезные, я бы сказал так, мины, которые, ну, вот эту благостную картинку очень сильно портят. Ну, какие же? Но прежде всего возникает идея, ну, хорошо, я был, например, ну, я не знаю кем, обжорой при жизни. Я попадаю, воплощаюсь в свинью. Но есть такое следствие, что если у человека есть некие задатки, и его помещать в среду, где вот эти дурные задатки смогут расцвести, то произойдет не искоренение, а закабаление. Если человек, простите меня, бабник, и вместо этого, если он пойдет в монастырь, я поверю, что он может изжить блудную страсть. Но если вместо этого он пойдет работать в публичный дом, полагаю, что произойдет закрепление, а не освобождение от этого дела. Понимаете? Поэтому, когда карма говорит, что если ты совершаешь дурные поступки, ты воплощаешься в тех телах, где вот эти же дурные поступки станут нормой, то получается, что происходит не исцеление, освобождение, а происходит закабаление. Логически следует это так. А как иначе? Вы помещаете в среду, где человек будет еще более, еще жестче закреплять те поступки, которые у него были. И фактически, я, честно говоря, не вижу, а какие шансы выхода из этой системы. Я вам с самого начала сказал, что идея сансары...
А можно, я просто, они это обсуждают, они говорят так, что если человек хочет это, ну, то есть остается свободная воля.
У кого, у свиней?
Ну, в данном случае, да. Но они считают, что и у камня есть там свободная воля.
Ну да, конечно. У них там столько свободной воли, камень лежит. Вот я его ударил, полетит. И свободу воли реализую я, а вот как-то он не реализует ее.
Нет, просто... Вопрос недавно. Да, говорили, поэтому... Он выкрутился.
Вы понимаете, все дело в том, что это вопрос... Во-первых, как можно доказать, что там есть свобода воли?
А он сказал, ну вы мне тоже свое не докажете, что у вас плащаница, там все, что вы молодцы, и поэтому...
Нет, вот понимаете, когда плащаницу говорят, доказать, например, техническими способами можно, например, датировка... Возможность повторения вот этого в каких-то других условиях, ну, например, исследовать, при каких условиях, например, вот это изображение могло появиться. То есть там технически это можно отследить. Но когда мы говорим о свободе воли у камня, простите, но нету экспериментальных никаких способов это доказать. И если в первом случае, когда человек говорит, что вот мне докажете, то это, собственно говоря, является ложью. Доказать как раз можно. Другое дело, готов ли человек принять систему искренне. А вот когда мы начинаем говорить о том, сколько у свиней свободы воли, вопрос чисто спекулятивный. Потому что, ну, нету способов это доказать. Никаких. Абсолютно. Это вопрос вот...
Это демагогия.
Это демагогия. Я могу в это верить, при этом слепую. Могу не верить. Но это уже будет, опять же, вопрос вот такой. Поэтому, например, в Индии, так как это все опирается на некий мистический тренд, там очень развита система гуру. Почему? Авторитет. Они опираются на авторитет. Для них это очень важно, потому что, собственно говоря, доказать это как-то еще за пределами авторитета невозможно. Почему они ссылаются на веды? Но опять же, с ведами тоже все очень сложно. Веды высоко аллегоричны, это в стихотворной форме. Это непонятно о чем. Это так-то, там столько школ, которые толкуют, огромное количество. И все по-разному толкуют. Я вам вот, даже только вот это, в рамках веданты, вот только основных только три школы, вот я вам сегодня называл, там, Адвайта Веданта, Вишишта и Двайта Веданта. Только в рамках этой системы. А они, знаете, дробятся до бесконечности. Там огромное количество их просто. Итак, если нету первой точки, от которой мы начинаем отсчет, потому что возникает вопрос. Вот нечто перевоплощается. Чтобы он перевоплощался, у него должна возникнуть карма. А откуда возникла первая карма, которая подвигла первому воплощению? Если карма может быть заработана только в воплощении. То есть получается, что нету первой точки. Это дурная бесконечность. Вот она бесконечна, и все. Вот нету первой точки.
Тоже попытались выкрутиться, сказали, что это часть Бога.
То есть они вообще считают, что это часть, каждый человек, все, это часть, это не созданное Богом, а это именно Бог.
Вы знаете,
при этом Бог, вот как клеточка,
когда у нас с вами, я понял, когда у нас с вами будет речь о, я просто планирую отдельную лекцию по кришнаитам сделать, меня просили на эту тематику, мы поговорим. Все дело в том, что есть темы, которые имеют смысл обсуждать, а есть темы, которые обсуждать поначалу не имеют. Ну, например, вот как со свидетелями Иеговы, например, обсуждать, не знаю, иконопочитание — абсолютно тупое занятие. Потому что любое обсуждение имеет смысл лишь при условии, если есть некие точки соприкосновения, от которых вы и он отплясываете. Если же речь идет, а вот у нас такой авторитет, а у нас такой авторитет, разговор ни о чем. И поэтому вот с этими людьми нужно выстраивать систему в рамках общих авторитетов, которые и вы, и они признают. У нас будет отдельная лекция, и мы поговорим, как с кришнаитами, во-первых, во что они верят, во-вторых, как с ними разговаривать. Если вы просто подойдете и начнете в рамках так, как вы пытались, вы ни о чем не договоритесь, потому что у вас нет единой платформы. Вам не на что опереться. Он вам будет говорить, а вот есть у души, есть у камня свобода воли. Ну и вам можно говорить все, что угодно. И о чем разговаривать? Ни о чем. Вы считаете нет, а он считает, что есть. Все, поговорили. На этом закончили. Если нету начальной точки, если возникает дурная бесконечность, то тогда возникает логический вопрос. То, что бесконечно, то естественно и природно. Так может быть тогда наше перевоплощение – это естественно природное состояние? Болезнь всегда идентифицируется, если есть эталон – состояние здоровья. Если же нет эталона здоровья, то, простите, болезнь есть естественное состояние, если оно всегда такое. Ну это логично, логично. Здесь и нет эталона изначального состояния. С чего мы решили тогда, или вернее, они решили, что реинкарнация кармы – это болезнь. Нету эталона, и все. Собственно говоря, а болезнь – это вот вы считаете, а вот он считает, что нет. Не болезнь. Далее возникает вопрос. Вот смотрите, у нас за спиной миллиарды лет бесконечность. И за эти миллиарды лет, простите, мы с вами не освободились. А с чего мы решили, что если мы за бесконечность прошедшую не освободились, мы освободимся теперь? Какие предпосылки к этому? А главное, вот мы смотрим окружающий мир, и мы видим, сколько в мире зла. Если мы бесконечно перевоплощаемся в рамках вот этой системы, мы должны видеть что? Мы должны видеть прогресс. А где этот прогресс? Вот где массы блуждающих садху, ну, монахов? Я имею в виду монахов не по одежде, а вот по своему ментальному. Мы видим совершенно другое слово. Мы видим, что мир, мягко говоря, во зле лежит. А не святые вокруг нас вот так вот бродят и ходят. А ведь бесконечность за каждым. А мы видим, что все люди разные, есть интеллектуалы, есть, простите меня, дебилы. Это что, тоже? Это бесконечность и к дебилизму привела? Как интересно, они развивались-то, оказывается. Другой очень интересный вопрос. Вот смотрите, чтобы впасть в реинкарнацию, нужно подпасть невежеству. Но мы берем брахманов. Брахманы говорят, что изначальный атман. И они говорят, что атман, первое, есть Бог. Бог по определению всеведущ. И второе, он неизменяем. Ну, простите, если атман тождественен индивидуальной душе, и он воплощается, а чтобы воплотиться, он должен подвергнуться невежеству. Это как? Абсолют стал невежественным? Абсолют впал в майю иллюзию? Это как получается? Откуда логика-то?
То есть не в тех школах, где душа является частью атмана или его?
Да, то есть получается, что, ну, понимаете, если душа есть Бог, а Бог что, стал невеждой? Но ведь он же неизменен. Если он всеведущий и он неизменен, то, простите, он невеждой не может стать. Это нарушение законов логики. Но ведь он же является первопричиной, которая все это толкает. Так кто же стал невеждой, который заставил воплощаться? Поэтому, опять же, здесь вот эти подводные камни, на которых ответа фактически, ну, нету. И об этих вопросах, кстати, еще сами и буддисты спорили с индуистами и так далее.
Это самое. Я так понимаю, что они говорят, что там, ну, мол, Бог все может, и поэтому может и воплотиться, ему это не повредит.
Ну, простите, если Бог все может, и если он воплощается, причем здесь невежество? Если я хочу покататься на машине, то я покатаюсь на машине не потому, что я вдруг стал невежественным, я забыл, кто я есть, и вот за руль сел, а потому что мне захотелось. При этом я полностью буду помнить, кто я есть и чего я делаю. Я невежественным не становлюсь. Я не подпадаю ни под какую маю. Невозможно. Я просто сажусь, у меня желание есть, я желание реализовываю. Но они-то говорят, что меняется самовосприятие вот этой, того, кто перевоплощается. Но не может неизменное меняться в самовосприятии. Это невозможно. Это противоречит формальным законам логики. Все, невозможно просто. Оно не может стать невежественным. Если он Бог, он все, он Бог. Точка. Он абсолютен, он все знает, всеведущий. И нет условий, когда он может быть не всеведущим. Не может. Никогда. Никогда.
Например, понимая карму так, в моем понимании. И думаю, так, наверное, все-таки обычные индусы понимают. Вот человек живет, допустим, там он торговец, да? Значит, смысл какой? Вот я торговец, да? Я не прикасаемый. Почему? В прошлой жизни я был там, неважно, кем я был, но я был хорошим, я правильно все делал. И у меня раз там повысилось. А может быть,
нет, это зависит от какой семьи ты родился, в каких условиях, в каком времени.
Родился, вот в семье торговца, родился я торговец. Вот я буду хорошим торговцем. Я брахманом не могу быть, шатром не могу, тем более не прикасаемый. Вот я торговец, да? Буду хорошим торговцем, как все надо делать, буду. Значит, в следующей жизни я уже чик.
Нет, вы не забывайте, все дело в том, что в Индии, как и в России, есть люди совершенно разные. Есть философски одаренные, философски неодаренные, есть люди, которые воспринимают нечто, совершенно не вдаваясь в подробности, а почему. Как в православной церкви, что там, думаете, многие Лоскова читают, или там, многого видели. Поэтому еще раз говорю, мы с чем имеем? С тем, что некоторые люди принимают некую систему, принимают ее вот, ну вот как данность. Ну вот батюшка авторитет, батюшка сказал, вот так надо делать, все. Почему? Зачем? Ну, батюшка сказал ведь, так и надо делать. В Индии то же самое. Вот он родился в рамках этой культуры. Вот ему сказали это так. Почему это так? Чем это доказывается? Какие логические исследования? Он об этом не думает. Его просто поставили перед де-факто известность. Вот так. Потом далее. А буддизм проблема. Ну, возникает вопрос, собственно говоря, в буддизме нет личности. Ну, как там нечто может впасть в невежество, если, собственно говоря, то, из чего оно состоит, вот так называемая личность, это просто набор неких состояний реальности, которые личным самобытием не имеет. Если я сейчас камень, завтра я человек, а послезавтра я там насекомое, и просто вот эти кармические энергии меня как бы к этому толкают, то там нету того, кто может впасть в невежество. Ну, простите, вот, например, лежит камень. Камень впал в невежество. Или насекомое невежественным стало, а чего? Есть насекомые просветленные, можно познакомиться. Хотелось взглянуть бы на таракана Махатму. Таких вроде пока у нас не появляются. Вот, то есть опять и здесь подводные, так сказать, камни. Ну, а что такие вот эти, опять же, слои сканхи? То есть я вам сказал, что есть 5 слоев материальности. Эти слои у них таковы. Это материальность, сенсорность, то есть вот восприятие, представление, интенциональные установки, то есть интенциональность – это направленность на некий предмет, направленность воли на некий предмет. И это сознание. Вот это первые элементы. А материальность, сенсорность, представление, интенциональные установки и сознание. При этом вот эти элементы, они просто вот как в калейдоскопе принимают некие формы, некие картинки. И самобытием, они не являются источником собственного бытия. И, кстати, интересно, что сами буддисты воспринимают вот эти сканхи не как некие реальные объекты, реально существующие, а как некие переживаемые состояния в процессе медитативной практики. То есть буддисты, в принципе, реальность за существованием этими сканхами отрицают. То есть, понимаете, весь мир – это большой глюк, а того, кто глючит, нету. Все. На это все заканчивается. И вас нету.
Кого глючит?
Нету. Да. Ну, почему-то глючит. Глюки есть. То есть фактически происходит у них трансмиграция неких элементов. Ну да. Чтобы вырваться, перестать существовать в этом глючном мире. Далее. Закон кармы реинкарнации по своей сути является антигуманным. Ну смотрите, логически. Если то, что я получаю в жизни, является следствием мною совершенных поступков, а принятие этих плодов является излечением этих кармических следствий, то любая попытка облегчить мою судьбу есть неизживание кармы. Отсюда возникает очень интересная идея. Больницы, помощь бедным. Христиане, но не индусы. Все. Потому что христиане в рамках другой мировоззренческой системы. Для нас творить добро есть благо. Для индусов любое благо, которое ты творишь ближнему, это есть всего нарушение кармы. Накорми голодного, и он не отработает карму. Исцели болящего, и он не отработает карму, она утяжелится. Логика такова.
Каждый сам за себя, короче.
Ну, выражаясь логично, да. Не то, что каждый сам за себя, это аморализм. С христианской. Да, да. Но с их точки зрения аморальным является вторжение в карму. То есть, если мы позволяем человеку сдохнуть от голову, то это моральный поступок. А если мы его накормим, это аморальный поступок в рамках их системы координат. Дальше очень интересный вопрос, чисто статистический аргумент. Ну вот смотрите, опять же, вот я оперировать буду теософами. Помните, я вам рассказывал, что у них такая система есть, что значит, вот мы в царстве животным были на Луне, потом те души, которые были на Луне, перешли на Землю уже в человеческих воплощениях. Но отсюда логически следует, что количество душ, которое перешло, оно ограничено. Их не может стать больше. Потому что сколько там революционировали, столько пришло. Но мы, наблюдая чисто статистически, видим, что количество народу растет вот в огромной процессе, ну, по арифметической как минимум. Но простите, смотрите, вот люди духовно развиваются. Наверное, вот было первоначальное количество душ. Прошли века. Наверное, какое-то количество душ духовно развилось, достигло освобождения. Логично. То есть в рамках этой системы получается, что количество душ, которые перевоплощаются, должно не возрастать, а уменьшаться. Если было изначально заданное число, кто-то освобождается, а общее число не может вырасти, общее количество воплощенцев должно уменьшаться. А мы наблюдаем что? Прям противоположное количество людей растет. Нет, нет, не может. Потому что
эволюция здесь не может работать.
Вот если мы эту систему ассоциируем на теософов и на оккультистов, не может, потому что у них эволюционные вот эти порядки заданы по планетам. То есть на планете существует определенное количество душ, которые на ней эволюционируют. Переходит определенное количество душ на Землю, оно не может быть ни больше, ни меньше. Вот оно как сколько перешло, столько осталось. И дальше какое-то количество перешедших душ, например, перешло 100 душ, я условно. В течение, например, 100 веков, например, 10 из них стали махатмами. Осталось 90. Значит, если вначале воплощалось 100, там через какое-то количество стало воплощаться 90. Прошло еще какой-то промежуток времени, еще 20. Осталось 70. Но, чувствуете, количество общее воплощенцев на Земле уменьшается. Логично.
А если откуда вообще души берутся? Если их планет в большем количестве, так сказать.
Ой, это на рамках разных систем совершенно по-разному.
Ну, такие вопросы не умеют. Нет, ну здесь же...
Я еще раз говорю... Еще раз говорю, это в разных системах совершенно по-разному. Если мы сейчас начнем каждую из них обсуждать, мы утонем просто. Поверьте, что вот... Ну,
хотя бы самораспространённое.
Ну, самораспространённое два – это веданта. Это душа, это есть Бог. То есть это Бог, одевающий маску. У нас там душа одна. Там нет много душ, это одна.
Да, они даже веданты выглядятся вообще.
Адвайта веданта – именно Бог. А вишишта – это часть Бога. Вот кришнаиты, они вишишта. Они часть Бога.
Которые стремятся к единому.
К общению с единым. Потому что полное слияние в рамках вишишта невозможно. Только в Адвайта веданте полное слияние и преодоление вот этой майя. А у кришнаитов нет, у них там через бхакти идет, там другая система. Но еще раз говорю, по кришнаитам это отдельная тема. Мы с вами будем беседовать, сейчас не будем на эту тему говорить. То есть мы видим что? Мы видим, что количество народу растет, а вроде бы должно уменьшаться. И растет как-то ненормально, потому что, понимаете, если когда-то был миллиард, а стало 5 миллиардов, это огромная разница в цифрах.
А человек может через воплощение несколько вернуться опять к человеческому?
Смотря в рамках какой системы. Есть системы, которые говорят, что человек может мигрировать вообще свободно. То камень, то насекомое, то человек. В рамках теософии не может. Вообще эзотерики современный эволюционизм поддерживают. А эволюционизм говорит о том, что мы можем только возрастать.
То есть надо смотреть, какую систему.
Да, нужно смотреть систему, они все разные. А есть, например, ну вот я уже говорил, Вишишта-двайт, вот там как раз говорится о том, что есть личный бог, вот кришнаиты, есть личный бог, Вишну, Атман, часть бога, а вселенная тело бога. Вот это, в принципе, кришнаитская система. Вишишта-двайта. В принципе, если вы откроете учебник по индийской философии, прочитаете, вы узнаете, во что кришнаиты верят. Это несложно сделать.
Нам это делаешь, нам не хочется вот это вот все, ну как...
Нет, мы это изучаем, как вы знаете, не для того, что нам хочется или не хочется. Мы хотим помочь людям. Если вы хотите помочь людям, вы должны знать, вот какие тараканы в их голове ползают. Потому что иначе вы этого сделать никак не сможете. Вот, более того, вот идея существования личного бога, несмотря на то, что есть философские системы, которые вот принимают и закон кармы, и личного бога, многие востоковеды говорят, что это вообще это антифилософски. Ну вот, например, известный востоковед у нас в стране Андрей Поребок пишет: «Карма – альтернативно религиозному представлению о Боге, награждающему и карающему тварей. Сочетание кармы с идеей личного Бога нередко, но явно вызвано вне философскими причинами и непоследовательно. Карма – это закон. Если есть закон, то зачем еще некто, кто будет над законом? Если есть абсолютный Бог, который действует через промысел, зачем ему карма? Не умножайте сущности без необходимости». Помните принцип, да?
Да.
Да, оком. В чем принципиально еще отличается отношение оккультистов и отношение индуистов и буддистов? Это восприятие позитивное, потому что принимается, что вот позитив, эволюция, как хорошо, замечательно, мы с вами будем духовно развиваться, а у индусов сансара, Это страдание, это мучение, это то, из чего надо вырваться. У индусов отношение к перевоплощению как к страданию, как к тому, вот скажи индусу, ты будешь перевоплощаться, Господи, за что? Он скажет. Скажи Тосфу, будешь перевоплощаться, а вот я в следующий раз в Америке, а вот я потом в Индии, какое счастье. Да, понимаете, совершенно разные отношения к вот этим реалиям, абсолютно принципиально отличающие, что там и что там. Теория реинкарнации предполагает, что индивидуум рождается с высоким уровнем самосознания. То есть, если, в принципе, говорится о том, что я в прошлой жизни был, ну, я не знаю, кем угодно. Если я воплощался в прошлой жизни, я был человеком, значит, так или иначе, я достаточно высоко был развит интеллектуально, там, предположим. Ну, пусть я там не был Эйнштейном, но обычно нормальный, небольной человек, у него мозги как-то должны работать. Логично предположить, что, войдя в новое тело, у меня какое-то сознание остается. Ученые исследовали младенцев, и оказалось, что память начинает формироваться со скольки месяцев, кто скажет? С 18, правильно. С 18 месяцев начинает формироваться память. То есть первые 18 месяцев жизни ребенок ничего не запоминает. Вот если кто-то из вас даже очень сильно захочет вспомнить, что со мной было, когда мне было 12 месяцев, не сможет никогда. У вас в памяти ничего нет просто поэтому. У вас памяти не было физически на тот момент.
А пупсичек почему он так смотрит, он же рассматривает так и оценивает и думает, что ну нормально.
Давайте сейчас оставим Бога в покое, о чем он думает и чего он рассматривает.
Нет, пупсики, ребенок.
Оставим пупсиков в покое.
Он такое впечатление у него.
Да, да. Чисто инстинктивно, он чувствует мать, но у него нету рационального. Он мать, если, например, какую-то женщину, которая будет нежно к нему проявляться, заменить, и она с ней постоянно будет, он будет ее воспринимать, даже если она не родная мать. Это такой период. Вот. Он недолгим будет, но он такой. Вот очень хороший аргумент, который выдвинул Бердяев против всего этого дела. Он сказал так, что эволюционная теория, а я вам говорил, что реинкарнация в рамках теософии подразумевает непрерывное эволюционное воздействие. Христианство говорит о свободе человека. Человек создан по образу Божьему, значит, есть свобода. Но что свобода подразумевает? Свобода подразумевает, что у нас нет жесткой обязанности эволюционировать в положительном наклонении. Никакой. Мы можем духовно развиваться. А можем вообще не развиваться. А можем деградировать. У нас есть свободный выбор. А в рамках эволюции, реинкарнации, кармической, так сказать, теософии, подразумевается фактически обязательный порядок. Но обязательный порядок положительной реинкарнации подразумевает, что природа давлеет над свободой воли. У меня уже нет выбора, например, вообще не эволюционировать. Я могу задержаться в рамках их теории, но я все равно буду так вот развиваться. То есть свобода воли уменьшается. Свобода воли фактически подчиняется природе. Человек уже не свободен. Это вот аргумент, который выдвинул Бердяев. Ну, а как обычно объясняют подобного рода, так сказать, люди эту систему? Ну, вот я вам зачитаю фрагмент, который покажет. И он, кстати, вы сегодня уже намекали на этот фрагмент. Вот Клизовский, ученик Елены Рерих, пишет. Существуют истины высшего порядка, которые обыкновенным экспериментальным путем доказаны быть не могут. К числу истин, которые не даются пониманию интеллекта, принадлежит также учение о перевоплощении. То есть, выражаясь просто, это есть мистическая некая реальность, которая обычным рациональным умом осознанно быть не может, и потому любая ваша критика теории реинкарнации, простите, она не состоит. Ну что мы можем на это ответить? Ну, христиане говорят, христиане, то есть мы с вами признаем, да, есть мистические откровения, естественно, мы с ними абсолютно не спорим, что они есть. Но мы исходим из принципа, что Господь нам даровал голову, наверное, не только для того, чтобы в нее есть. Хотя, несомненно, это очень любимое, популярное действие у каждого в жизни. И говорить тоже из нее можно. Конечно, и это мы любим. Вот есть прекрасная притча Соломона, 2 глава, 10-12 стих, я ее даже на свой сайт вынес, как эпиграф. «Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь». То есть рациональное осмысление в христианстве присутствует. Более того, ну хорошо, мы согласимся с вами, что есть некий закон, который вам открылся. Но объясните нам, а почему так много теорий реинкарнации, почему они все разные? Почему у буддистов одно перевоплощается, а у брахманистов другое, у джайнов третье, у теософов четвертое. Теории вроде бы одни, а совершенно разные. Вот просто объясните, вот в рамках христианства мы это можем сделать, потому что у нас есть эталон православия. И можем исторически доказать, что православие – это вот та религия, которые придерживались первые христиане. Мы это можем доказать, опираясь на исторические свидетельства. Нет никаких свидетельств, нет никакого эталона, который бы сказал, вот теория теософов о реинкарнации – это правильно. Или теория буддистов – правильно, а все остальные – неправильно. Но нет такого эталона в природе. И поэтому, когда мы получаем аргумент мистического такого порядка, что вот это откровение вам это недоступно, простите, это словоблудие. Тогда объясните, хорошо, а какая теория, вот это, какое откровение истинное? Какому следовать, да? Да они же разные. Как аргумент, поверьте, ни один из них, ни кришнаит никто никогда вам не докажет, что теософия или кришнаитский вариант более правильные, чем, например, буддийский. А никогда.
Но они же для себя его как-то выиграли. Вот я вот тоже вот...
Они слепо опираются на авторитет, и вообще у них нет никакой такой рефлексии по поводу вот осмысления этих вещей. Никакой. Вот им сказали, после первой, кто им встретился, был бы там, например, буддист, такой харизматичный, который привлек их внимание, они бы буддийскую приняли. Им встретился кришнаит, они кришнаитскую. И все. Это следование, тупое следование за авторитетом. Вот ему вбили в голову так, вот и все. А почему, зачем? Говорим о перевоплощении в христианстве.